Рубрика «Из-за колючей проволоки». Гена Чепак. Какой Бог? Зачем Он? Ведь жизнь так полна развлечений. Пока молодой, нужно брать от жизни сколько можешь. Согласитесь, с подобным лозунгом живут многие молодые люди. Но как много примеров, когда такой образ жизни приводит к непоправимым последствиям. Так когда-то начинал жить и Гена. Родился я в самой обыкновенной семье, живущей в небольшом шахтерском городке. Кроме меня, она состояла из отца, мамы и старше меня на 3 года сестры. Родители очень любили нас, но время от времени папу садили в тюрьму, и нашим воспитанием занималась самый дорогой для меня человек – мама. Откровенно сказать, на свое детство мне жаловаться не стоит. Мама для нас делала все и была всем. Учась еще в школе, я начал курить. Время от времени покуривал коноплю. Сразу после школы захотелось свободы от родительского контроля, и я уехал учиться в училище в другом городе. Но из-за постоянных там пьянок через 2 месяца мне пришлось вернуться. Поступил в училище уже у себя дома, на шахтерскую специальность. И там моя разгульная жизнь набрала новых оборотов. Конопля, немеренное количество спиртного, появившаяся новая традиция ездить по путевкам на море и там развлекаться, не неся за собой никакой ответственности. Так я закончил училище. Работать, естественно, не хотелось. Но чтобы не огорчать родителей, против своей воли пошел работать на шахту. Тяжелые будни приходилось скрашивать развлечениями с друзьями. Именно тогда я совершил самое страшное в своей жизни. Впервые, 2 раза, попробовал внутривенных наркотиков. В конце концов, развлечения стали единственным смыслом в моей жизни. Появилась хорошая перспектива продолжать образование, поступив в один из днепропетровских институтов. Но вся учеба опять закончилась несколькими месяцами пьянки, и я снова вернулся обратно. Так подошел 1989 год. Мама тяжело заболела, отец уехал на заработки, а мы с сестрой возили ее по разным больницам, но ни в одной из них врачи не могли даже установить причину ее болезни. Она увядала на глазах. Но это не останавливало меня в таком полюбившемся мне образе жизни. И так в середине лета состоялось мое первое знакомство с органами внутренних дел. Мы избили 2 парней, а они подали на нас в суд. Но самое страшное произошло в конце этого лета. У меня умерла мама. Я до сих пор не могу вместить это в своей голове. Моя мама. Болезнь оказалась рак печени, который забрал ее от меня. Я привык, что она всегда рядом, а тут единственным, что раньше меня хоть немножко сдерживало, была мама, а без нее я окончательно спился и постепенно пристрастился к наркотикам. Вскоре состоялся суд. Нам дали условно. Мы очень радовались этому, считали, что повезло. В армию через обман меня не взяли. Все вопросы легко улаживались сами по себе. Наркотик приносил необыкновенное удовольствие. После укола, казалось, летаешь на облаках, прилив сил, энергии, лучшего состояния никогда не было. Так, сам того не замечая, попал в зависимость. На наркотик нужны деньги, и началось воровство, обманы, насилие. Так, спустя время, на одной из краж нас и поймали. Дали 1 год условно, под 20%. Это значит, что у человека с зарплаты высчитывали в счет государства 20%. Но если раньше я не хотела работать, а искала развлечений, то сейчас я был как робот, запрограммированный на поиск денег для наркотиков, готовый на любое преступление, лишь бы получить желаемый укол. Но сколько бы я ни колол, этого всегда не было достаточно. Пройдет немного времени, и вновь, возвращаясь в реальность, все тело разрывается от невыносимой боли. Сознание снова наполняется мыслями, где и как добывать. Как умалишенный, я жил в этом замкнутом кругу, не видя выхода. Хотя многие знакомые, друзья находили выход, умирая, но в таком образе жизни ценность собственной жизни теряется, и с равнодушием смотришь на то, что сам можешь оказаться на их месте, а зачастую и мечтаешь об этом. Наркотик ценнее твоей собственной жизни. Разве это не абсурд? Соответственно, работать я не работал, чтобы не посадили. За то, что не выполняю постановление суда, сделал себе ожог на руке. Спустя 3 месяца после суда произошло еще одно событие, заставившее меня понервничать. Меня поймали с 1,5 килограммами маковой солонки. Я ждал самого худшего. В суд приехал с вещами, ожидая, что посадят. Но мне снова дали 1 год условно, под 20%. И все продолжалось по-старому. На работе я лишь только числился, а спустя 2 месяца вышла амнистия, и с меня сняли все проценты. Все говорили, что я необыкновенно везучий, ведь я не нанимал адвоката, не платил взяток. Следующие слова мои больше поймут родители наркоманов, для которых их дети не безразличны. Когда на многочисленные советы отца я не обращал внимания, выносил из дома все подчистую, отец со слезами пытался объяснить мне, что все это он с мамой наживал для нас, умолял, просил остановиться, и я соглашался, пока желание укола вновь не поджимало меня. Конечно, за это я презирал себя, пытался завязать, но больше суток выдержать не мог, и все повторялось заново. Я никогда не смогу перечислить то неисчислимое количество зла, которое я причинил искренне любящим меня людям, пытающимся мне помочь. Вскоре на меня завели новое дело, связанное с грабежами и кражами. Я начал скрываться от милиции, но недолго. Очень быстро меня поймали. Дали 5 лет усиленного режима. Вот и настал конец моему везению. Я вспоминаю, какое удовольствие я получал от первых уколов. Но теперь ломка. Человек, который не пережил этого состояния, не сможет понять того, насколько это страшно, когда день и ночь сливаются в одно целое, когда все тело выламывает, выкручивает, ужасно болит и горит от высокой температуры, а разум настолько сильно требует очередной дозы, что, кажется, сойдешь с ума от этого навязчивого желания. И ты готов сделать все, что угодно, лишь бы тебе стало легче. Так продолжалось примерно 5 месяцев, за которое я совсем изнемог. В конце концов, постепенно стала попускать. Только теперь я понял, что с наркотиком нажил много болезней, но от реальности не убежишь. Срок пошел, я начал адаптироваться, чтобы выжить. Начал играть в карты, нарды, шахматы. Иногда покалывался, попивал спиртное. Встречал много людей, уверовавших в Иисуса Христа. Удивлялся, как изменилась их жизнь. Конечно, я очень хотел бы измениться. Помню, когда-то еще на свободе мы с друзьями размышляли, что если бы поменять круг общения, то можно было бы измениться. Однажды отец повез меня к родственникам в Запорожскую область, подальше от друзей. Но на даче я увидел мак. Отец сказал: «Не вздумай трогать». Но в первый же вечер я, как варвар, полностью его вырвал и с первого же дня начал колоться. Вскоре обзавелся новым кругом знакомых, и все стало повторяться. Отцу ничего не оставалось делать, как спустя неделю со мной вернуться обратно. Конечно, в тюрьме от верующих я слышал приятные, долгожданные слова, что Бог может изменить. Но, как и любой другой человек, я не обращал внимания на эти слова. Вот если бы кто-то сказал: «Есть человек, который тебе поможет», или «Есть особое лекарство», я бы охотно поверил. А Бог, Иисус, где Он? Кто Он? Зачастую бывало даже смешно, когда эти люди говорили о своем Боге, как будто они с Ним близко знакомы. Часто люди считают, что вера – это удел старушек, обреченных или слабых людей. Я не мог совместить в своем сознании себя и веру в Бога. Для меня это был абсурд. Хотя от нечего делать, бывало, спорил на религиозные темы, и только сейчас понимаю, какие выдвигал глупые аргументы, при этом считая себя умным. Почти сразу же, как меня посадили, посадили и отца. Поэтому с ним я контакт потерял. А у сестры было двое детей, плюс муж-пьяница. В общем, ей было не до меня. В 1998 году под амнистию попал я и отец. Но отец вышел на полмесяца раньше, а когда вышел я, его посадили уже за новое преступление, так что мы с ним и не увиделись. Свобода. Жизнь уже многому научила. Я твердо решил для себя, что изменюсь. Если воровать, то хитрее. Колоться – изредка. Хотя были и чистые побуждения – жениться, завести детей, но как только вышел, встретили друзья с деньгами, и с первого дня я как безумный кинулся в эту бездонную яму. Деньги у друзей кончились, а зависимость осталась. И снова воровство. Так я получил новый срок. 4 года строгого режима. Опять ломка. Этапы: Макеевская исправительная колония, номер 97. Меня в одном купе положили с человеком, который посоветовал поискать друзей среди верующих, что туда в определенные дни приезжают со свободы и проводят служение, хотя сам мой новый сосед был неверующим. Так я впервые пришел в собрание. На служении я встретил человека, с которым вместе сидели на усиленном режиме. Он уверовал в Иисуса Христа и сейчас приезжает сюда, свидетельствуя о том, в кого уверовал. В конце служения он сказал мне: «Иисус тебя любит». И я не понял, о чем он говорит. Ни одного человека я не знаю, который бы меня любил. Да и сам себя я не любил. А тут он сказал, как я понял, о Боге, и что Он, Бог, меня любит. Откровенно сказать, я решил, что он меня с кем-то перепутал. Но, возвращаясь в барак, я переспросил у верующих об этих словах. И своим ответом они меня не менее удивили. Да, это правда. Иисус тебя любит. Так я понемногу начал задумываться об Иисусе Христе. В Новом Завете прочитал о прощении должников. А один человек еще на этапе в нарды проиграл мне 100 гривен. И тут простить? Ну уж этого я никак не мог. Ведь для зоны это огромные деньги. Хотя, с другой стороны, надежда на то, что этот человек отдаст деньги, у меня не было. И тут я поставил Богу условие. Если Бог есть, то пусть этот человек отдаст мне деньги. Я мечтал о том, что если деньги получу, то потрачу на печенье или чтобы попить чаю в собрании. Спустя немного времени, поверьте, к моему удивлению, этот человек приносит долг. Но как только я почувствовал в руках эти деньги, все, о чем мечтал, тут же забыл и решил на всю сумму набрать наркотиков. Но когда делали переброс через заборы, произошло неожиданное. Деньги попали в предзонник и уже достались милиции. По периметру зона обнесена тремя заборами через определенные промежутки, расположенные параллельно друг другу. Один снаружи, другой изнутри, а третий между ними – это расстояние между заборами и называется предзонник. Потеря эта меня сильно огорчила. Тот человек, который посоветовал мне пойти в собрание, уверовал и начал постоянно свидетельствовать мне об Иисусе. В конце концов, я решился, пришел в церковь, покаялся, и постепенно в моей жизни стали осуществляться все мои мечты. С Божьей помощью я оставил наркотик, сквернословие, которое было основным моим лексиконом, курение, спиртное. Мои желания, мысли стали совершенно другими. Я стал новым человеком, которого нашел, простил, спас от всего безумия, в котором я раньше жил. Иисус Христос, Он, Иисус, сделал со мной то, что ни я сам, ни судимости, ни исправительные учреждения, ни близкие люди сделать не смогли. 14 декабря 2002 года я освободился. Но единственная цель, которая у меня есть, это жить с Иисусом Христом.